Михаил Булгаков, я убил. Доктор Яшвин усмехнулся косенькой и странной усмешкой и спросил так: листок с календаря можно сорвать? Сейчас ровно 12, значит, наступило 2-е число. Пожалуйста, пожалуйста, ответил я. Яшвин тонкими белыми пальцами взялся за уголок и бережно снял верхний листок. Под ним оказалась дешевенькая страничка с цифрой 2 и словом «вторник». Но что-то чрезвычайно заинтересовало Яшвина на серенькой страничке. Он щурил глаза, вглядывался, потом поднял глаза и глянул куда-то вдаль, так что понятно было, что он видит только ему одному доступную загадочную картину где-то за стеной моей комнаты, а может быть и далеко за ночной Москвой, в грозной дымке февральского мороза. «Что он там разыскал?» — подумал я, косясь на доктора. Меня он всегда очень интересовал. Внешность его как-то не соответствовала его профессии. Всегда его незнакомые принимали за актера. Темноволосый, он в то же время обладал очень белой кожей, и это его красило и как-то выделяло из ряда лиц. Выбрит он был очень гладко, одевался очень аккуратно, чрезвычайно любил ходить в театр, и о театре, если рассказывал, то с большим вкусом и знанием. Отличался он от всех наших ординаторов и сейчас у меня в гостях, прежде всего, обувью. Нас было 5 человек в комнате, и 4 из нас в дешевых ботинках из хрома с наивно закругленными носами, а доктор Яшвин был в острых лакированных туфлях и желтых гетрах. Должен, впрочем, сказать, что щегольство Яшвина никогда особенно неприятного впечатления не производило, и врач он был, надо отдать ему справедливость, очень хороший. Смелый, удачливый и, главное, успевающий читать, несмотря на постоянные посещения Валькирии и сивильского цирюльника. Дело, конечно, не в обуви, а в другом. Интересовал он меня одним необычайным свойством своим. Молчаливый и, несомненно, очень скрытный человек, в некоторых случаях он становился замечательным рассказчиком. Говорил он очень спокойно, без вычур, без обывательских тягот и блеяния, и всегда на очень интересную тему. Сдержанный, фатоватый врач как бы загорался. Правой белой рукой он только изредка делал короткие и плавные жесты. Точно ставил в воздухе небольшие вехи в рассказе. Никогда не улыбался, если рассказывал смешное. А сравнения его порой были так меткие и красочные, что, слушая его, я всегда томился одной мыслью. «Врач, ты очень неплохой. И все-таки ты пошел не по своей дороге. И быть тебе нужно только писателем». И сейчас эта мысль мелькнула во мне, хоть Яшвин ничего не говорил, ощурился на цифру 2, на неизвестную даль. Что он там разыскал? Картинка, что ли? Я покосился через плечо и увидел, что картинка самая неинтересная. Изображена была несоответственного вида лошадь с атлетической грудью, а рядом мотор и подпись. Сравнительная величина лошади – одна сила и мотора 500 лошадиных сил.
«Все это вздор, товарищ», — заговорил я, продолжая беседу. «Обывательская пошлятина. Валят они черти на нас, врачей, как на мертвых. А на хирургов, в особенности, ну, подумайте сами, человек 100 раз делает аппендицит, а на 101-м у него больной помрет на столе. Что он его зарезал, что ли?» «Обязательно скажут, что зарезал», — отозвался доктор Гинс. «И если это жена, то муж придет в клинику стулом в вас швырять», уверенно подтвердил доктор Плонский и даже улыбнулся. И мы улыбнулись, хотя, по сути дела, очень мало смешного в швырянии стульями в клинике. «Терпеть не могу», продолжал я, «фальшивых и покаянных слов. Я убил. Ах, я зарезал. Никто никого не режет. И если убивает у нас в руках больного, убивает несчастная случайность». «Ну, смешно, в самом деле. Убийство не свойственно нашей профессии. Какой черт? Убийство... я называю уничтожение человека с заранее обдуманным намерением. Ну, на худой конец, с желанием его убить. Хирург с пистолетом в руке. Это я понимаю. Но такого хирурга я еще в своей жизни не встречал. Да я и вряд ли встречу». Доктор Яшвин вдруг повернул ко мне голову. Причем я заметил, что взгляд его стал тяжелым и сказал: «Я к вашим услугам». При этом он пальцем ткнул себя в галстук
И вновь Косенька улыбнулся, но не глазами, а углом рта. Мы посмотрели на него с удивлением. «То есть как?» — спросил я. «Я убил», — пояснил Яша. «Когда?» — нелепо спросил я. Яшин указал на цифру 2 и ответил. «Представьте, какое совпадение. Как только вы заговорили о смерти, я обратил внимание на календарь и вижу второе число. Впрочем, я и так каждый год вспоминаю эту ночь. Видите ли, ровно 7 лет назад, ночь в ночь, да, пожалуй, Яшин вынул черные часы, поглядел, да и час в час почти, в ночь с 1 на 2 февраля я убил его».
«Пациента?»
— спросил Гинс. «Пациента, да. Но неумышленно?» — спросил я. «Нет, умышленно», — отозвался Яшин. «Ну, догадываюсь», — сквозь зубы заметил скептик Плунский. «Рак у него, наверное, был. Мучительное умирание, а вы ему морфий в 10-кратной дозе?» «Нет, морфий тут ровно ни при чем», — ответил Яшин. «Да и рака у него никакого не было. Мороз был, прекрасно помню, градусов на 15. Звезды, ах, какие звезды на Украине. Вот 7 лет почти живу в Москве, а все-таки тянет меня на родину. Сердце щемит, хочется иногда мучительно в поезд и туда. Опять увидеть обрывы, занесенные снегом, Днепр. Нет красивее города на свете, чем Киев». Яшин спрятал календарный листок в бумажник, съежился в кресле и продолжал. «Грозный город, грозные времена. И видал я страшные вещи, которых вы, москвичи, не видали. Это было в 19-м году. Как раз вот 1 февраля. Сумерки уже наступили. 6:00 было вечера. За странным занятием застали меня эти сумерки. На столе у меня в кабинете лампа горит. В комнате тепло, уютно, а я сижу на полу над маленьким чемоданчиком, запихиваю в него разную ерунду и шепчу одно слово. Бежать, бежать. Рубашку то засуну в чемодан, то не лезет она, проклятая. Чемоданчик ручной, малюсенький. Подштанники заняли массу места, потом сотни папирос, стетоскоп. Выпирает все это из чемоданчика. Брошу рубашку, прислушиваюсь. Зимние рамы замазаны, слышно глухо, но слышно. Далеко-далеко, тяжко так тянет. Тяжелое орудие. Пройдет раскат, потом стихнет. Выгляну в окно. Я жил на крутизне наверху Алексеевского спуска. Виден был мне весь Подол. С Днепра идет ночь, закутывает дома, и огни постепенно зажигаются цепочками рядами. Потом опять раскат. И каждый раз, как ударит за Днепром, я шепчу. Дай, дай еще, дай. Дело было вот в чем. В этот час весь город знал, что Петлюра его вот-вот покинет. Если не в эту ночь, то в следующую. Из-за Днепра наступали, по слухам, громадными массами большевики. И, нужно сознаться, ждал их весь город не только с нетерпением, а я бы даже сказал, с восхищением. Потому что то, что творили петлюровские войска в Киеве в этот последний месяц их пребывания, уму непостижимо. Погромы закипали поминутно, убивали кого-то ежедневно, отдавая предпочтение евреям, понятное дело. Что-то реквизировали, по городу носились автомобили, и в них люди с красными галлонными шлыками на попах, пушки вдали не переставали в последние дни и на час, и днем, и ночью. Все в каком-то там лени, глаза у всех острые, тревожные, а у меня под окнами, не дали, как накануне, лежали полдня 2 трупа на снегу. Один в серой шинели, другой в черной блузе, и оба без сапог. И народ то в сторону шарахался, то кучками сбивался, смотрел, какие-то просто волосые бабы выскакивали с подворотен, грозили кулаками в небо и кричали: «Ну погодите, придут, придут большевики». Омерзителен и жалок был вид этих 2 убитых неизвестно за что. Так что, в конце концов, и я стал ждать большевиков.
Они все ближе и ближе. Даль гаснет, и пушки вдали ворчат, как будто в утробе земли. Итак. Лампа горит уютно и в то же время тревожно. В квартире я один-одинешенек, книги разбросаны. Дело в том, что во всей этой кутерьме я лелеял безумную мечту подготовиться на ученую степень. А я над чемоданчиком. Случилось, надо вам сказать, то, что события залетели ко мне в квартиру, и за волосы вытащили меня и поволокли, и полетело все, как чертов скверный сон. Вернулся я как раз в эти самые сумерки с окраины, из рабочей больницы, где я был ординатором женского хирургического отделения, и застал в щели двери пакет неприятного казенного вида. Разорвал его тут же, на площадке прочел то, что было на листочке, и сел прямо на лестницу. На листке было напечатано машинным синеватым шрифтом. Содержанием всего, кратко в переводе на русский язык, с получением всего предлагается вам в двухчасовой срок явиться в санитарное управление для получения назначения. Значит, таким образом, вот эта самая блистательная армия, оставляющая труппы на улице, батька Петлюра, погромы, и я с красным крестом на рукаве в этой компании. Мечтал я не более минуты, впрочем, на лестнице. Вскочил точно на пружине, вошел в квартиру, и вот появился на сцену чемоданчик. План у меня созрел быстро. Из квартиры вон немного белья, и на окраину, к приятелю-фельдшеру, человеку меланхолического вида и явных большевистских наклонностей. Буду сидеть у него, пока не выбьют Петлюру. А как его совсем не выбьют? Я злобно выбросил рубашку, щелкнул замочком чемоданчика, браунинг и запасную обойму положил в карман, надел шинель с повязкой красного креста, тоскливо огляделся, лампу погасил и ощупью среди сумеречных теней вышел в переднюю. Осветил ее, взял башлык и открыл дверь на площадку. И тотчас, кашляя, шагнули в переднюю две фигуры с коротенькими кавалерийскими карабинами за плечами. Один был в шпорах, другой без шпор. Оба в попахах с синими шлыками, лихо свешивающимися на щеки. У меня сердце стукнуло. «Вы лекарь Яшвин?» — спросил первый кавалерист. «Да, я», — ответил я глухо.
«С нами поедете», —
сказал первый. «Что это значит?» — спросил я, несколько оправившись.
«Саботаж вошу», —
ответил громыхающий шпорами и поглядел на меня весело и лукаво.
«Лекаря не хочет мобилизоваться. За что и будут отвечать по закону».
Угасла передняя, щелкнула дверь, лестница, улица. «Куда же вы меня ведете?» — спросил я, и в кармане брюк тронул нежно прохладную рубчатую ручку.
«В первый конный полк», —
ответил тот со шпорами. «Зачем?»
«Як зачем?» — удивился второй. «Назначаетесь к нам лекарем».
«А? Кто командует полком?»
«Полковник Лещенко», —
с некоторой гордостью ответил первый. Шпоры его ритмически звякали с левой стороны у меня. «Сукин я сын», — подумал я. Мечтал над чемоданчиком из-за каких-то подштанников. Но что мне стоило выйти на 5 минут раньше? Над городом висело уже черное морозное небо, и звезды выступали на нем, когда мы пришли в особняк. В морозных его узористых стеклах ярко полыхало электричество. Тремя шпорами меня ввели в пыльную пустую комнату, ослепительно освещенную сильным электрическим шаром под разбитым опаловым тюльпаном. В углу торчал нос пулемета, и внимание мое приковали рыжие и красные потеки в углу рядом с пулеметом, там, где дорогой гобелен висел клочьями. «А ведь это кровь», — подумал я, и сердце мне неприятно сжало.
«Пан полковник», —
негромко сказал тот со шпорами.
«Лекаря доставили. Жить!» —
вдруг выкрикнул голос сухой и хриплый где-то. Дверь, обитая гобеленом с пастушками, неслышно распахнулась, и вбежал человек. Он был в великолепной шинели и сапогах со шпорами. Был туго перетянут кавказским пояском с серебряными бляшками, и кавказская же шашка горела огоньками в блеске электричества на его бедре. Он был в барашковой шапочке с малиновым верхом, перекрещенным золотым галуном.
Раскосые глаза смотрели с лица недобро, болезненно, странно, словно прыгали в них черные мячики. Лицо его было усеяно рябинами, а черные подстриженные усы дергались нервно.
«Нет, не жид»,
— ответил кавалерист. Тогда человек подскочил ко мне и заглянул в глаза. «Вы не жид», — заговорил он сильно украинским акцентом на неправильном языке, смеси русских и украинских слов.
«Но вы не лучше жида. Як бой кончится, я отдам вас под военный суд. Будете вы расстреляны за саботаж. От него не отходите», — приказал он кавалеристу, «и дать ликарю коня».
Я стоял, молчал и был, надо полагать, бледен. Затем опять все потекло, как туманный сон. Кто-то в углу жалобно сказал:
«Змилуйтесь, пан полковник».
Я мутно увидал трясущуюся бороденку, солдатскую рваную шинель. Вокруг нее замелькали кавалерийские лица.
«Дезертир!» —
пропел знакомый мне уже голос с хрипотцой.
«Их ты! Зараза, зараза!»
Я видел, как полковник, дергая ртом, вынул из кобуры изящный и мрачный пистолет и рукоятью ударил в лицо этого рваного человека. Тот метнулся в сторону, стал давиться своей кровью, упал на колени. Из глаз его потоками побежали слезы. А потом сгинул белый заиндевевший город, потянулась по берегу окаменевшего черного и таинственного Днепра дорога, окаймленная деревьями. И по дороге шел, растянувшись змеей, первый конный полк. В конце его изредка погромыхивали обозные двуколки. Черные пики качались, торчали острые заиндевелые башлыки. Я ехал в холодном седле, шевелил изредка мучительно ноющими пальцами в сапогах, дышал в отверстие башлыка, окаймленный наросшим мохнатым инеем. Чувствовал, как мой чемоданчик, привязанный к луке седла, давит мне левое бедро. Мой неотступный конвоир молча ехал рядом со мной. Внутри у меня все как-то стыло, так же, как стыли ноги. По временам я поднимал голову к небу, смотрел на крупные звезды, и в ушах у меня, словно присохший, звучал лишь по временам, пропадая, визг того дезертира. Полковник Лещенко велел его бить шампалами, и его били в особняке. Черная даль теперь молчала, и я с суровой горестью думал о том, что большевиков отбили, вероятно. Моя судьба была безнадежна. Мы шли вперед в Слободку, там должны были стоять и охранять мост, ведущий через Днепр. Если бой утихнет, и я не понадоблюсь непосредственно, полковник Лещенко будет меня судить. При этой мысли я как-то окаменевал и нежно и печально всматривался в звезды. Мне трудно было угадать исход суда за нежелание явиться в двухчасовой срок в столь грозное время. Дикая судьба дипломированного человека. Через часа два опять все изменилось, как в калейдоскопе. Теперь сгинула черная дорога, я оказался в белой оштукатуренной комнате. На деревянном столе стоял фонарь, лежала краюха хлеба и развороченная медицинская сумка. Ноги мои отошли, я согрелся, потому что в черной железной печушке плясал багровый огонь. Время от времени ко мне входили кавалеристы, и я лечил их. Большей частью это были обмороженные. Они снимали сапоги, разматывали портянки, корчились у огня. В комнате стоял кислый запах пота, махорки и йода. Временами я был один. Мой конвоир оставил меня. Бежать. Я изредка приоткрывал дверь, выглядывал и видел лестницу, освещенную оплывшей стеариновой свечой, лица винтовки. Весь дом был набит людьми. Бежать было трудно. Я был в центре штаба. От двери я возвращался к столу, садился в изнеможении, клал голову на руки и внимательно слушал. По часам я заметил, что каждые 5 минут под полом к низу вспыхивал визг. Я уже точно знал, в чем дело. Там кого-нибудь избивали шампалами. Визг иногда превращался во что-то похожее на львиное гулкое рычание. Иногда в нежный, как казалось, сквозь пол жалобы и мольбы. словно кто-то интимно беседовал с другом. Иногда резко обрывался, точно ножом срезанный. «За что вы их?» — спросил одного из петлюровцев, который, дрожа, протягивал руки к огню. Его босая нога стояла на табуретке, и я белой мазью покрывал изъеденную язву, посиневшую большого пальца. Он ответил:
«Организация попалась в слободке. Коммунисты и жиды. Полковник допрашивает».
Я промолчал. Когда он ушел, я голову обмотал башлыком, и стало глуше слышно. С четверть часа я так провел, и вывел меня из забытья, в котором неотступно всплывало перед глазами рябое лицо под золотыми галунами, голос моего конвоира:
«Пан полковник вас требует».
Я поднялся под изумленным взором конвоира, размотал башлык и пошел вслед за кавалеристом. Мы спустились по лестнице в нижний этаж, а я вошел в белую комнату. Тут я увидел полковника Лещенко в свете фонаря. Он был обнажен до пояса и ежился на табурете, прижимая к груди окровавленную марлю. Возле него стоял растерянный хлопец и топтался, похлопывая шпорами.
«Сволочь!» — процедил полковник, потом обратился ко мне. «Ну, пан лекарь, перевязывайте меня. Хлопец, выйди!» — приказал он хлопцу, и тот, громыхая, протискался в дверь. В доме было тихо, и в этот момент рама в окне дрогнула. Полковник покосился на черное окно, я тоже.
«Орудие», —
подумал я, вздохнул судорожно, спросил: «Отчего это?»
«Перочинным ножом», — ответил полковник хмуро.
«Кто?»
«Не ваше дело», — отозвался он с холодным злобным презрением и добавил: «Ой, пан лекарь, нехорошо вам будет».
Меня вдруг осенило. Это кто-то не выдержал его истязаний, бросился на него и ранил. Только так и может быть. «Снимите марлю», — сказал я, наклоняясь к его груди, поросшей черным волосом. Но он не успел отнять кровавый комочек, как за дверью послышался топот. Дверь распахнулась, и ворвалась растрепанная женщина. Лицо ее было сухо и, как мне показалось, даже весело. Лишь после много времени спустя я сообразил, что крайнее исступление может выражаться в очень странных формах. Серая рука хотела поймать женщину за платок, но сорвалась.
«Уйди, хлопец, уйди», — приказал полковник, и рука исчезла.
Женщина остановила взор на обнаженном полковнике и сказала сухим, бесслезным голосом:
«За что мужа расстреляли?» «За что треба, за то и расстреляли», — отозвался полковник и страдальчески сморщился.
Комочек все больше олел под его пальцами. Она усмехнулась так, что я стал, не отрываясь, глядеть ей в глаза. Не видал таких глаз. И вот она повернулась ко мне и сказала:
«А вы доктор?»
Ткнула пальцем в рукав в красный крест и покачала головой.
«Ай-яй-яй», — продолжала она, и глаза ее пылали. «Ай-яй-яй, какой вы подлец! Вы в университете обучались, и с этой рванью на их стороне и перевязочки делаете. Он человека по лицу лупит и лупит, пока с ума не свел, а вы ему перевязочку делаете».
Все у меня помутилось перед глазами, даже до тошноты, и я почувствовал, что сейчас вот-вот и начались самые страшные и удивительные события в моей злосчастной докторской жизни.
«Вы мне говорите?» — спросил я и почувствовал, что дрожу. «Мне? Да вы знаете!»
Но она не пожелала слушать, повернулась к полковнику и плюнула ему в лицо. Тот вскочил, крикнул:
«Хлопцы!»
Когда ворвались, он сказал гневно:
«Дайте ей 25 шампалов».
Она ничего не сказала, и ее выволокли под руки. А полковник закрыл дверь и забросил крючок. Потом опустился на табурет и отбросил ком марли. Из небольшого пореза сочилась кровь. Полковник вытер плевок, повисший на правом усе.
«Женщину?» — спросил я совершенно чужим голосом.
Гнев загорелся в его глазах. Сказал он и глянул зловеще на меня.
«Теперь я вижу, какую птицу мне дали вместо лекаря».
Одну из пуль
Я, по-видимому, вогнал ему в рот, потому что помню, что он качался на табурете, и кровь у него бежала изо рта. Потом сразу выросли подтеки на груди и животе, потом его глаза угасли и стали молочными из черных. Затем он рухнул на пол. Стреляя, я, помнится, боялся ошибиться в счете и выпустить седьмую и последнюю. Вот и моя смерть, думал я. И очень приятно пахло дымным газом от Браунинга. Дверь лишь только затрещала. Я выбросился в окно, выбив стекла ногами. И выскочил. Судьба меня побаловала. В глухой двор. Пробежал мимо штабелей дров в черную улицу. Меня бы обязательно схватили, но я случайно налетел на провал между двумя вплотную подходившими друг к другу стенами, и там, в выбоине, как в пещере, набитом кирпиче, просидел несколько часов. Конные проскакали мимо меня, я это слышал. Уличка вела к Днепру, и они долго рыскали по реке, искали меня. В трещину я видел одну звезду. Почему-то думаю, что это был Марс. Мне показалось, что ее разорвало. Это первый снаряд лопнул, закрыв звезду. И потом всю ночь грохотало по слободке и било. А я сидел в кирпичной норе и молчал, и думал об ученой степени и о том, умерла ли эта женщина под шампалами. А когда стихло, чуть-чуть светало, и я вышел из выбоины, не вытерпев пытки, я отморозил ноги. Слободка умерла, все молчало, звезды побледнели. И когда я пришел к месту, не было как будто никогда ни полковника Лещенко, ни конного полка, только навоз на истоптанной дороге. После молчания я спросил у Яшвина. Он умер. Ну, убили вы его или только ранили? Яшвин ответил, улыбаясь своей странненькой улыбкой. О, будьте покойны. Я убил. Поверьте моему хирургическому опыту.